Глава 15. Когда на следующее утро я сообщил Силверсу о предстоящем визите миссис Уимпер, он отнесся к моим словам весьма пренебрежительно.
«Уимпер? Что за Уимпер? Когда она придет? В 5?
Не знаю, буду ли я дома». Но мне было точно известно, что этот ленивый крокодил только тем и занимался, что поджидал клиентов, попивая виски. «Ну что же», — сказал я, — «тогда отложим ее визит, может, потом у вас появится время?»
«Ладно, привозите. Привозите вашу даму», — снисходительно бросил он. «Лучше сразу покончить с таким пустяковым делом».
«Вот и прекрасно», — подумал я. «У меня будет возможность рассмотреть как следует бронзовые статуэтки в Савое после обеда, когда там не толкутся покупатели, как в обеде на перерыв».
«Вам понравилось, как обставлен дом у Купера?» — спросил Силверс.
«Очень. У него, по-видимому, великолепные советчики».
«Так оно и есть. Сам он ничего в этом не понимает».
Я подумал о том, что и Силверс мало в чем разбирается, кроме одной узкой области живописи — французских импрессионистов. Но даже этим у него не было особых оснований гордиться. Картины являлись для него бизнесом, так же, как для Купера оружие и железный лом. При этом у Купера было преимущество перед Силверсом. Он владел еще и прекрасной мебелью, тогда как у Силверса не было ничего, кроме мягких диванов, мягких кресел и скучной стандартной мебели массового производства. Он будто угадал мои мысли.
«Я тоже мог бы обставить свой дом мебелью конца XVIII века», — сказал он. «Я этого не делаю из-за картин. Весь этот хлам в стиле барокко или рококо только отвлекает. Обломки минувших эпох. Современному человеку это ни к чему».
«У Купера другое дело», — поддакнул я. «Ему незачем продавать картины, поэтому он может позволить себе и хорошую мебель».
Силверс рассмеялся. «Если бы он действительно стремился к стилевому единству своих интерьеров, ему следовало бы расставить по комнатам пулеметы и легкие орудия. Это было бы уместнее».
В его словах отчетливо проступала неприязнь к Куперу. Он испытывал подобное чувство ко всем своим клиентам. Показное добродушие моментально слетало с него, как слетает с медяшки дешевое позолота. Он считал, что презирает своих клиентов. Скорее же всего, он им завидовал. Он старался внушить себе, что цинизм сохраняет ему свободу, но это была дешевая свобода, вроде свободы клерка, за глаза ругающего своего шефа. Он усвоил привычку многих односторонне образованных людей потешаться над всем, чего не понимал. Однако эта удобная, но сомнительная позиция не очень-то ему помогала. Иногда в нем неожиданно проглядывал просто разнузданный неврастенник. Это и вызывало во мне интерес к Силверсу. Его елейные проповеди можно было выносить, лишь пока они были внове, а потом они нагоняли только скуку. Я еле сдерживал зевоту от этих уроков житейской мудрости. В полдень я отправился на аукцион и попросил показать мне бронзовые статуэтки. Людей в залах было немного, потому что распродажи в тот день не предвиделось. Огромные унылые помещения, набитые мебелью и утварью XVI и XVII веков, казалось погруженным в сон. У стен громоздились новые партии ковров, вперемешку с оружием, копьями, старыми саблями и латами. Я размышлял о словах Силверса по поводу Купера, а потом о самом Силверсе. Как Силверс в отношении Купера, так и я в отношении Силверса, мы оба перестали быть беспристрастными, объективными наблюдателями и превратились в пристрастных критиков. Я уже не являлся зрителем, ко всему в сущности равнодушным. Во мне клокотали страсти, которых я давно не испытывал. Я снова ощутил себя включенным в изменчивую игру бытия и уже не был пассивным созерцателем происходящего, стремившимся лишь к тому, чтобы выжить. Незаметно в меня вошло что-то новое, напоминавшее отдаленные раскаты грома и заставившее меня усомниться в моей мнимой безопасности. Все опять заколебалось. Я был снова близок к тому, чтобы принять чью-то сторону, хотя и сознавал, что это неразумно. Это было чувство примитивное, немного напоминавшее враждебность мужчины ко всем остальным представителям этого пола, потенциальным соперникам в борьбе за женщину. Я стоял у окна в зале аукциона с бронзовой статуэткой в руках. Позади был пустой зал с расставленной в нем пыльной рухлядью, А я с легким волнением смотрел на улицу, где в любую минуту могла появиться Наташа, и чувствовал, как во мне растет неприязнь к Силверсу, и я становлюсь вообще несправедлив ко всему роду человеческому. Я понимал, что мое волнение связано с Наташей, и что мне вдруг снова стало необходимо не просто выжить, а добиться чего-то большего. Я положил бронзовые статуэтки на место. «Это подделка», — сказал я принесшему их человеку, старику-сторожу с сальными волосами. Он жевал резинку, и мое мнение было ему абсолютно безразлично. Бронза была, без сомнения, старинная. Но, несмотря на мое новое внутреннее состояние, у меня хватило присутствия духа, чтобы об этом умолчать. Я медленно шел вверх по улице, пока не оказался напротив ресторана, где мы были с Наташей. Я не зашел туда, но мне почудилось, что подъезд его освещен ярче других, хотя вход в соседний ресторан был рядом с витриной Баккара, сиявшей граненым стеклом и хрусталем. Я явился к миссис Уимпер. Она жила на 5-й авеню. Пришел вовремя, но она вроде бы не очень торопилась. Картин у нее оказалось немного, всего лишь несколько полотен Ромния и Рёйсделя. «Для мартини, надеюсь, не рано?» — спросила она. Я увидел, что перед ней стоит бокал с чем-то похожим на водку. «Мартини с водкой?» — спросил я. «Мартини с водкой? Такого я еще не пила. Это джин и немного вермута». Я пояснил, что в Ройбине научился вместо джина добавлять во всю водку. «Занятно. Надо как-нибудь попробовать». Миссис Уимпер качнула своими локонами и нажала на кнопку звонка. «Джон», — сказала она вошедшему слуге, — «у нас есть водка?» «Да, мадам. Тогда приготовьте мартини с водкой для господина Росса. Водку вместо джина». Она повернулась ко мне. «Французский вермут или итальянский? С маслинами?» «Французский вермут, но без маслин». Я впервые пил этот коктейль именно так. «Но, пожалуйста, не хлопочите из-за меня. Я выпью мартини и с джином». «Нет, нет. Всегда надо учиться новому, если есть возможность. Приготовьте и мне, Джон. Я тоже хочу попробовать». Оказывается, старая кукла была не прочь выпить. И теперь я думал лишь о том, чтобы довести ее до Силверса достаточно трезвой. Джон принес стаканы. «За ваше здоровье!» — воскликнула миссис Уимпер и стала жадно пить большими глотками. «Отлично!» — объявила она. «Надо ввести это у нас, Джон. Удивительно вкусно!» «Непременно, мадам». «Кто вам дал рецепт?» — спросила она меня. Один человек, не желавший, чтобы от него пахло алкоголем. Он не мог себе это позволить и утверждал, что коктейль на водке в этом смысле безопаснее. «Как забавно! Вы пробовали? Действительно не пахнет. Правда?» «Возможно. Меня это никогда не волновало». «Нет? А у вас есть кто-нибудь, кого бы это волновало?» Я рассмеялся. «Все, кого я знаю, изрядно выпивают». Миссис Уимпер осмотрела меня с головы до ног. «Это полезно для сердца», — бросила она как бы невзначай. «И для головы. Проясняет мозги. Может, выпьем еще по полстаканчика на дорогу?» «С удовольствием», — сказал я, хотя вовсе не был этому рад, опасаясь, как бы за одним бокалом не последовало много других. Но, к моему удивлению, осушив свои полстакана, миссис Уимпер встала и позвонила. «Машина готова, Джон?» «Да, мадам». «Хорошо. Тогда едем к мистеру Силверсу». Мы вышли из дома и сели в большой черный кадиллак. Почему-то я думал, что миссис Уимпер не поедет на своем автомобиле, и силился вспомнить, где тут ближайшая стоянка такси. Вместе с нами из дома вышел и Джон, чтобы вести нас к Силверсу. Я отметил, что мне везет по части автомобилей. Сперва Роллс-Ройс, а теперь кадиллак и оба с шоферами. Недурно. Мне бросился в глаза небольшой бар, такой же, как в Роллс-Ройсе, и я не удивился бы, если бы миссис Уимпер извлекла из него еще по бокалу с коктейлем. Но вместо этого она принялась беседовать со мной о Франции и Париже на довольно корявом французском языке с сильным американским акцентом. Я сразу перешел на французский, так как это давало мне преимущество, которое могло пригодиться у Силверса. Я заранее знал, что Силверс отошлет меня, полагаясь на собственное обаяние. Однако миссис Уимпер не сразу меня отпустила. В конце концов, я сказал, что хочу приготовить коктейли с водкой. Миссис Уимпер
захлопала в ладоши.
Силверс бросил на меня уничтожающий взгляд. Он предпочитал шотландские виски, считая все остальные напитки варварскими. Я объяснил ему, что доктор запретил миссис Уимпер пить шотландское виски и отправился на кухню. При помощи прислуги я разыскал там, наконец, бутылку водки.
«Вы пьете это после обеда?» — спросила сухопарая прислуга.
«Не я, посетители».
«Какой ужас!»
Любопытно, как часто на меня возлагали ответственность за чужие поступки. Я остался у кухонного стола, а к Силверсу послал прислугу с мартини и с виски. Снаружи на подоконнике устроились голуби. Их развелось в Нью-Йорке не меньше, чем в Венеции, они стали совсем ручными, летали и гнездились всюду. Я прижался лбом к прохладному оконному стеклу. «Где-то мне суждено умереть», — думал я. Когда кухарка вернулась, я отправился на свой наблюдательный пост в запасник. Оказалось, что Силверс уже собственноручно достал оттуда несколько небольших полотен Ренуара. Это было удивительно, потому что обычно он любил продемонстрировать, что держит помощника. Немного спустя он явился ко мне. «Вы забыли про свой коктейль. Идите к нам. Миссис Уимпер уже осушила свой стакан».
«А вот и вы!» — воскликнула она. «Вы всегда такой вероломный? Или испугались собственного рецепта мартини?»
Она сидела прямо, как кукла, только руки у нее были не мягкие и изящные, как у куклы, а жесткие и костлявые.
«Что вы думаете об этом Ренуаре?» — спросила она.
Это был натюрморт с цветами, помеченный 1880 годом.
«Прекрасная вещь», — сказал я.
«Вам будет трудно найти что-нибудь равноценное, если его продадут».
Миссис Уимпер кивнула.
«Выпьем еще немного. В такие дни, как сегодня, меня всегда мучит мигрень. Воспаление тройничного нерва. Ужасно. Доктор говорит, единственное, что может помочь, это немного алкоголя. Спирт как будто расширяет кровеносные сосуды. Чего только не делаешь ради здоровья».
«Я вас понимаю», — сказал я. «У меня тоже несколько лет была невралгия, это очень болезненно».
Миссис Уимпер бросила на меня теплый взгляд, будто я сделал ей комплимент.
Я вернулся на кухню. «Где водка?» — спросил я прислугу.
«Лучше бы я ушла в монастырь», — сказала она.
«Вот там она стоит, ваша водка. В монастыре, по крайней мере, не соблюдают диету».
«Ошибаетесь.
Монахи были первыми, кто ввел строжайшую диету».
«Почему же они такие толстые?»
«Потому что едят не то, что надо».
«Постыдились бы насмехаться над простой несчастной женщиной. Зачем же я училась стряпать, раз никто ничего не ест? Я готовила паштеты в жокей-клубе в Вене, если хотите знать, дорогой мой господин. А здесь готовлю одни салаты, без масла. Точно капля масла — это цианистый калий. О приличном торте и говорить нечего. Здесь-то считается чуть ли не изменой родине».
С двумя бокалами мартини я вышел из кухни. Миссис Уимпер уже ждала меня.
«Слишком много налили», — сказала она и залпом выпила весь стакан.
«Итак, до завтра, в 5. Господин Силверс сказал, что вы сами повесите у меня картину». Мы проводили ее на улицу. По ней никак не было видно, что она много выпила. Я подвел ее к машине. Несмотря на жару, уже чувствовалось приближение вечера. Тепло скапливалось между домами, как густое невидимое желе. Сухая листва деревьев шуршала, будто это южные пальмы. Я вернулся в дом.
«Почему вы сразу не сказали мне, что это миссис Уимпер?» — небрежно заметил Силверс. «Конечно, я отлично знаю ее».
Я остановился. «Я вам это говорил», — возразил я. Он махнул рукой.
«Фамилия Уимпер встречается часто. Вы не сказали мне, что речь идет о миссис Андре Уимпер. Я знаю ее давно,
но теперь это уже не важно». Я был озадачен. «Надеюсь, вы не обиделись на меня?» — саркастически заметил я.
«С чего бы мне на вас обижаться?» — возразил Силверс. «В конце концов, она, очевидно, что-нибудь купит».
Силверс махнул рукой, точно хотел прогнать муху. «Но трудно сказать наверняка.
Эти старые дамы по 10 раз возвращают картины, так что даже рамы не выдерживают и разваливаются. А они так и не покупают.
Бизнес вовсе не простая штука, как вы думаете».
Силверс зевнул. «Пора кончать. В жару очень устаешь. До завтра. Унесите оставшиеся картины».